Свадьба. Основные моменты. Первое. Похищение путем использования магии ветра второй фляжки у Хантера. Не забыть повысить ему оклад, так как разгневанный король Айтлона моего верного офицера премии лишил. Второе. Фляжку забрал отец, посмотрел на нервно хихикающую меня и допил все сам во избежание, так сказать. Теперь хихикаем оба. Придворные, среди которых почему-то много близнецов, странно на нас смотрят. Еще странно то, что мы с папой видели у одной дамы два носа, а остальные почему-то не хотели разглядывать сие чудо природы, хотя мы громогласно призывали народ обратить внимание на столь редкое явление. Дама обиделась. А ну ее. Третье. Ради столь знаменательного события, как собственное бракосочетание, кесарь создал действующий портал, причем огромный, так что свадебный кортеж проехал беспрепятственно. Нам с отцом было весело, и мы развлекались тем, что обсуждали дворцовые сплетни. Старались говорить шепотом, но я сидела в карете, а отец ехал верхом. В результате планы на вечер срочно поменяли три рогоносца, а четыре дамы уяснили, что им лучше скрыться в имениях. Один лорд прозрел и узнал, почему у него, темноволосого и темноволосой же его леди, родились три блондинчика. Эх, а хороший был у нас конюх. Потом мама сказала, что сейчас начнет злиться, и мы с папой замолчали. Четвертое. Проход сквозь портал и прибытие в Прайер, столицу Альянса Прайды. Нас встречали радостными криками, осыпали лепестками цветов. Торжественно потрескивали фейерверки, слабо заметные на еще светлом небосклоне. Пятое. Я начала трезветь. И на этом веселье закончилось. Огромная площадь в форме эллипса. Главный храм матери-прародительницы, серый и величественный, стоящий на восьми колоннах и открытый всем ветрам и взором. Крики радостной толпы, ожидающие у храма весьма недовольные событиями Айсиры с семьями и придворными. Всадники и кареты свадебного кортежа остановились на въезде к площади. Отец спешился, став серьезным и собранным. Подойдя к моей карете, сам открыл дверцу и протянул мне руку. Традиции соблюдают даже короли. Я протянула ладонь навстречу и позволила вывести себя из кареты. Площадь погрузилась в тишину, как в сон. Традиция. Это называется не спугнуть счастье. Считается, что в этот момент над молодыми витает благословение матери-прародительницы, и его нельзя спугнуть. И несмотря на то, что обычно толпа людей в любом случае тишиной не отличается, сейчас было тихо. Молчаливое безмолвие, охватившее более чем 10 000 человек. Интересно, они действительно боятся спугнуть счастье или опасаются кесаря, или просто все в трансе при виде избранной императором пассии? Что-то мне подсказывает, что верно третье предположение. С другой стороны, во всей этой свадебной мишуре я выгляжу пристойно, так что можно списать молчание на страх перед кесарем. Мы с отцом шествовали, контролируя каждый свой шаг под взглядами тысяч присутствующих. И мы идем в абсолютной тишине, в полнейшем соответствии с традицией. Все так торжественно и так глупо, как все это бесконечно глупо. Кричите, вопите, продолжайте неистовствовать. Здесь нет счастья, нет любви и нет выбора. Впрочем, не к этому ли меня готовили? С грустью вспомнила всю ту вереницу претендентов на мою руку, которые сбегали от принцессы Утырки столь быстро, что иной раз свите приходилось бежать следом. Невольно взглянула на придворных айсиров. От толпы их отделяли два ряда легко вооруженных стражников, но в остальном короли и повелители с семьями и придворными стояли, как и простой народ. Я даже с шага сбилась, осознав это. Кесарь одним этим месторасположением показал всем, кто здесь хозяин, и ведь правителям пришлось молча проглотить фактически унижение. Инарга, Интар, Хорния — самые крупные и могущественные среди 47 подвластных. Среди 47 подвластных прайде государств, но и их короли стоят в толпе, обделенные полагающимися их статусу посадочными местами и прочей атрибутикой. Я поражена до глубины души. Кесарь в белом расшитом серебром костюме ожидал на пороге храма. Ветер играл его присобранными от висков прядями, и платиново-серебристые волосы сверкали в лучах заходящего солнца. Я с грустью вспомнила подаренное Динаром кольцо. Я так хотела надеть его, но разве подходят золото и рубины к сверкающему белоснежному платью, что по обычаям Альянса Прайды было расшито серебром. Мама сказала, что нет. Кольцо осталось в той самой подаренной Динаром шкатулке, рядом с увядающим цветком. Мы подошли к ступеням. Кесарь медленно двинулся навстречу, вызывая каждым движением благоговейный трепет толпы. Он величественно приблизился ко мне, и его улыбка из презрительной превратилась в ироничную. Ну да, я всегда буду для него той самой жестокой насмешкой судьбы. И вот теперь он на мне женится, и они с судьбой будут насмехаться вместе. Забавный дуэт выйдет, бессмертный кесарь и призрачная судьба. Даже думать не желаю об этом. Ни о чем не желаю думать. Мне хотелось почувствовать дождь, чтобы капли падали на мое лицо, смывая грим и желанные слезы. Но слез не было. Я же принцесса. Я обязана держать лицо в любой ситуации. А брак из соображений политической выгоды, что может быть естественнее для леди моего положения. Тихий звон хрустальных колокольчиков. Церемония началась. Кесарь взял меня за руку, чуть сжал мою безвольную ладошку и обратился к отцу. Им вообще было легко говорить поверх меня. Я обоим до плеча не доставала, даже на платформе свадебных туфелек. Начинал кесарь. «Король Этлона, Араиль Энжернон Астаримана, отдаешь ли мне дочь свою по праву отца и с благословением матери?» «И во мне что-то сломалось. Не хочу, не могу, я не в силах, папа. Скажи «нет», прошу тебя». Я всегда была послушной дочерью. Я отказалась от Аршхана ради Айтлона. Я вернулась во дворец ради спасения твоей жизни. Папа, я столько раз шла наперекор своим принципам и желаниям. Хоть раз шагни мне навстречу. Папочка, ты никогда не спрашивал, чего я хочу. Спроси хоть раз, прежде чем передать мою жизнь и судьбу в руки того, кого сам боишься. Ведь ты такой большой и сильный папа, а я лишь дочь. И мне так нужна твоя защита. Не делай этого, пожалуйста, папа. Но отец отпускает мою руку, и я слышу торжественные слова. Кесарь Прайды, великий Араиден Элара Сашера, отдаю дочь свою Катриону Ренавиэлеву Тримана по праву отца и с благословением матери. Сделка совершена. Стороны довольны, мнение жертвы никого не волнует. Лучше бы меня съели гоблины. Лучше бы меня просто съели гоблины. Но судорожный вздох, и я вновь беру эмоции под контроль. Меня в любом случае выдали бы замуж, исходя из политических интересов, а кесарь... Он просто самый худший случай. Или лучший, тут уж как посмотреть. И я посмотрела на храм матери-прародительницы. Такой величественный и громадный. И я стояла перед ним маленькая, ничтожная и испуганная предстоящим действом, но храму было все равно. И моему отцу тоже было все равно, и всей толпе, что собралась поглазеть на чудо, также было все равно. И нужно найти в себе силы смириться со всем этим, и тогда мне тоже будет все равно. Отец и кесарь одновременно опустились на правое колено, и я, придерживая платье, сняла с их помощью обе туфельки. Жене полагается входить в храм матери-прародительницы, чувствуя свою ранимость. Даже правители обязаны соблюдать традиции. Король Этлона поднялся, кесарь тоже. Он первым вступил на ступеньку и потянул меня за собой. Придерживая край платья, я шла следом за своим супругом и повелителем. Великий на мгновение замер на пороге храма и дальше пошел медленнее, щадя мои ноги. Камни, острые, вспарывающие кожу камни. Вот теперь я могла плакать с чистой совестью, не боясь осуждения. После третьего шага ступала, уже прикусив губу, и понимая, что оставляю кровавые следы. Традиции к гоблинам, наши жестокие традиции. Огромная статуя матери-прародительницы казалась мне злоухмыляющейся, но я дошла, сцепив зубы и прикусив губу до крови. Кесарь уже проговаривал слова клятвы, уверенно и хладнокровно, а я слушала его и вздрагивала от порывов прохладного ветра. Хотелось выпустить свою силу, заставить ее плясать под куполом храма, и чтобы жалобно звенящие колокольчики заиграли веселую мелодию. Мечты, мечты, глупые мечты. А сейчас бы раскинуть руки и, забыв обо всем на свете, бежать по лесу, пусть даже за ягодами с орчатами. И охт в преломленных солнечных лучах я вчера так и не увидела. Сердце болезненно сжалось. Шенге, я больше не хочу знать, что мое сердце хотело мне сказать. Прости, папочка, эту поведанную тобой мудрость я так и не сумела постичь. Мой венценосный уже супруг замолчал, и все замолчали, даже колокольчики смолкли. Я подняла голову и посмотрела на статую матери-прародительницы. Надо бы сказать слова клятвы, а я не могу, но должна. Ради Аэтлона, ради родных, ради тех. Забота о ком мой долг, долг наследницы. «Клянусь исполнить свой долг», — прошептала я. На большее не было сил. И зазвенели, неся радостную весть, колокольчики. Их же подхватили трубы герольдов. Брак совершен. Отныне я жена самого страшного человека в рассветном мире. Хотя можно взглянуть на ситуацию иначе. Отныне я жена самого могущественного человека в рассветном мире, пока жена. А что там взбредет кесарю в голову, еще неизвестно. У него не раз любовницы пропадали без вести. Не буду об этом думать. У меня сейчас другая задача на повестке дня. Я должна сжать зубы и, стараясь не вскрикивать от боли, дойти до выхода. И сделать это, сохраняя достоинство и выдержку. Потому что принцессы не плачут, императрицы тем более. Развернулась и, закрыв глаза, сделала шаг. Нога прикоснулась к гладкому льду. Я испуганно вздрогнула и удивленно посмотрела на ледяную дорожку, протянувшуюся до самого выхода, потом на супруга. Кесарь улыбнулся лишь мне уголками губ, и я почувствовала благодарность к этому страшному человеку. Теперь идти оказалось не больно, а холод был столь желанным для израненных ног. Мы остановились на пороге храма, и толпа кричала поздравления и пожелания. Нам было все равно. Кесарь взирал на творящееся безобразие безразлично и величественно, словно с ледяного пьедестала, а я, скрывшись за пеленой слез. Покидали площадь на белоснежном скакуне. Еще одна традиция. Я все же втиснула израненные ноги в туфельки, хотя это было и не обязательно. Холодные руки кесаря обнимали бережно и благопристойно, а точнее холодно и отстраненно. Бедный наш вечно молодой правитель. Пришел конец столь продолжительной холостяцкой жизни. Интересно, и почему мне его даже ни капельки не жаль? Бессердечная я и жестокая. И мы едем по улицам заполненного народом города. Повсюду цветы, 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 а я практически ничего не вижу. Отстранившись от народа, как венценосный супруг отстранился от меня. Но когда въехали во внутренний двор дворца из красного гранита, кесарь не позволил стражникам прикоснуться ко мне. Спешившись, подхватил на руки и отнес в спальню, отделанную белым и серебром. Слава богам, у меня будут собственные покои. Поговаривали, что любовниц кесарь селит в своей спальне, и покидать ее пределы им частенько запрещается. С другой стороны, я-то всего лишь жена. Я только жена, и я все же жена. Как-то странно все это и совершенно нелогично. Однако дальнейшие действия императора Раидена заставили испуганно вскрикнуть не только меня, но и ожидающих с бинтами служанок. Кесарь аккуратно уложил меня на постель, усыпанную лепестками белых цветов, и начал осторожно поднимать юбки подвенечного наряда. Только не это. «Великий Белый Дух, прошу тебя, исполни последнюю просьбу моего детства». Только не так, ни при посторонних, ни при свете дня. Но кесарь, нежно прикасаясь к ногам, потянулся, коснулся застежек на чулках и стянул тонкую ткань, оголяя ноги. Я закрыла глаза, не желая знать, что будет дальше. Он потянулся ко второму чулку и столь же безжалостно его снял. Значит, здесь, сейчас и вот так. Надеюсь, служанки нас покинут. «Вода!» — прозвучал тихий голос кесаря. «Утопит», — почему-то решила я. Служанки внесли в ванночку, наполненную теплой водой. Мой венценосный супруг, стянув перчатки, опустился на колено, а затем, приподнявшись на локтях, с замиранием сердца и всевозрастающим удивлением, я проследила за тем, как кесарь нежно и осторожно омывает мои израненные ноги. И это не было традицией. Исходя из брачных обычаев, супруг должен был меня покинуть и вернуться лишь после заката. Ранами новобрачные занимались или слуги, или ближайшие родственницы, но никак не жених. «Унести», — скомандовал кесарь. Едва ванночку с порозовевшей от моей крови водой забрали, а Рейден начал аккуратно вытирать мои ножки, стараясь не касаться порезов на стопе. Мне было больно, действительно больно, но, глядя, как бережно он прикасается, я просто не решилась даже вскрикнуть или застонать. Зажмурившись, терпеливо ждала, пока он закончит. Но кесарь сумел удивить снова, потому что следующее, что я ощутила, было прикосновение его губ к моим израненным ногам. «Кровь пьет», — мелькнула ужасающая мысль, и я открыла глаза. Кесарь заметил мою реакцию и улыбнулся с какой-то нежностью во взгляде. «Он так умеет?» Как в жутком сне я ощущала прикосновение по всей стопе, и когда император отпустил мою ногу, боли уже не было, а кесарь тянулся ко второй. И он продолжал следить за мной, лукаво усмехаясь, а завершив, поднялся и направился к выходу, вытирая окровавленные губы. На пороге оглянулся, улыбнулся уже шире и произнес: «Не так уж и страшно, да?» Ответа кесарь не ждал, величественно удалившись, прежде чем я смогла хотя бы осознать вопрос: «Это что сейчас было?» Шокированная, мягко выражаясь до глубины души, я просидела до тех пор, пока не начали вежливо покашливать служанки. Вот тогда я осмотрела свои ножки. У камней храма матери-прародительницы есть одно отвратительнейшее свойство. Раны долго не заживают. Не поможет ни мазь, ни зелье, а если воспользоваться волшебством, зуд возникнет такой, что невеста уже и сама не будет рада. Говорили, что традиция эта призвана заставить жену ощутить свою беспомощность и, чтобы даже мысли о побеге не появилось, но вообще жестоко, традиции к гоблинам. Я вновь прикоснулась к стопам. Ни шрамика не осталось, и зуда нет. Что это за магия? Встала, игнорируя возмущение служанок, прошлась по ковру. Не больно, и даже малейшего дискомфорта не ощутила. Делаем выводы. Заботливый муж мне попался. Но главное, чтобы невыносливый.